Вы на хвалях Радо Свабоду у праскай студыі Сергій Навумчык. І першым прагучаць аўтарскія перадачы Юры Дракахруста і Дмітрыя Гурневіча каротка пра апошнія падзеі. Дзяржаўны сакратар ЗШ Майк Пампеа заклікаў беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў народа правесці новыя выбары. Пра гэта паведаміў Голас Амерыкі. Нас па-ранейшаму натхняюць стойкасць і годнасць беларускага народу. Злучаныя Штаты па-ранейшаму заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і прыслухацца да патрабаванняў беларускага народу правесці свабодныя і справядлівыя выбары пад незалежным назіраннем, заявіў дзяржсакратар ЗША. Пампеа лічыць, што рэкамендацыі, выкладзеныя ў апублікаваным дакладзе АБСЕ, могуць стаць планам, якім улады Беларусі павінны скарыстацца для выхаду з крызісу. У АБСЕ прапануюць у прыватнасці заснаваць сумесную назіральную місію з удзелам Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, пакласці канец гвалту над уласным народам, прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых за ўчыненыя парушэнні, вызваліць усіх несправядліва затрыманых, пачаць канструктыўны дыялог з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі і грамадскай супольнасці. І пра прэзідэнцкі выбар у Злучаных Штатах Амерыкі. Кандыдат у прэзідэнты ад дэмакратычнай партыі Джо Байден апярэдзіў свайго апанента-рэспубліканца і дзеючага прэзідэнта Дональда Трампа у штаце Пенсільванія. На пачатковым этапе падліку галасоў Трамп меў перавагу больш за 600 тысяч галасоў. Цяпер ён знізіўся на 5587 галасоў. Цяпер працягваецца падлік бюлетэняў, атрыманых па пошце. Калі Байден пераможа ў Пенсільваніі, ён набярэ 20 галасоў і забяспечыць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у ЗША ўсё яшчэ застаюцца невядомымі. Кандыдат ад дэмакратаў Джо Байден бліжэйшы да таго, каб набраць большасць галасоў у калегіі электараў, а дзейны прэзідэнт Дональд Трамп запатрабаваў спыніць падлік галасоў у асобных штатах. Рэспубліканцы падалі некалькі пазоваў аб парушэннях пры падліку галасоў. Прэзідэнт Трамп у чацвер увечары ўпершыню выступіў з публічнай прамовай за апошнія два дні, заявіўшы пра тое, што выбары былі падтасаваныя. Ён падкрэсліў, што яго, як ён выказаўся, скралі галасы, пра гэта паведамляе агенцтва Reuters. Акрамя таго, Трамп папярэдзіў, што судовы працэс у сувязі з пазовамі, якія будзе падаваць ягоны штаб, можа завяршыцца ў Вярхоўным судзе. Ні Трамп, ні Байден пакуль не набралі неабходныя для перамогі 270 галасоў электараў. Гэта інфармацыя на 19 гадзінаў менскага часу ў чацвер. Сачыце за абнаўленнямі на сайце свабода.орг, а таксама ў нашым Telegram-канале і ў сацыяльных сетках.
Добрый день, с вами YouTube-канал «Свобода премиум», я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней гуторки – правооборонца Валентин Стефанович. Валентин, Валентин, я хочу попросить вас прокомментовать интересную, такую, можно сказать, сенсационную информацию про то, что Рада ООН по правах человека, как передают многие агенции, ухвалила политику белорусских владов относно правов человека. Значит, что передают агенции, я, как той казал, за что купил, за то продаю. А вы потлумачите, что это означает. Значит, яныс поведомляют, что Беларусь, официальный Минск, представил черговый сталый доклад, які раз на 5 годов предоставляют все краины чальцы вот этой самой рады. И вот пришла черга Беларуси, и господар Юрий Амбразевич, керовник делегации, значит, представил эту справоздачу. И, как поведомляя сайт ААН, як поведомляє сайт близкой до ООН организации UN Watch, что подчас обмеркования этого доклада 51 краина выказалась худшей становча. Ну, там такие краины, как Россия, Куба, Венесуэла, Иран, Египет, Китай, зразумела. Вот яны все ухвалили в розной ступени, так сказать. А вот 41 краина довольно критично поставилась до этой справоздачи, до этого доклада. Причем пригадали и фальсификацию выборов, пригадали и репрессии, закликали, до речи, подписать факультативный протокол до конвенции о катаваниях. Ну и это, зразумело, какие краины: Злучаные Штаты, Франция, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Украина. Вот. И вот в информации подается так. Вот, значит, 51 на 41, и 51 больше, чем 41, и, значит, як бы Рада приняла такое решение. Это правда?
Треба спочатку расслумачить, что такое процедура универсального периодичного обряда. Что у нас такое? Гэта процедура, якая з'явілася адносна недавно. Гэта процедура ардынарная, то есть это не спецыяльная процедура, это процедура для ўсіх краінаў сябраў ААН, якія павінны кожны 5 год представіць даклад урад у Савет па правах чалавека ААН да абмеркавання сітуацыі з правамі чалавека. Паўтаруся, кожная краіна сябра ААН. І КНДР, і США, і Францыя, і Кітай все праходзяць эту процедуру. І Беларусь у тым ліку. Беларусь проходит уже третий раунд универсальной периодичной огляды. Первый был в 2009 году. По водле процедуры доклад свой представляет не только урад, але и правооборонную организацию. Тому белорусская правооборонная коалиция в третий раз так само представляет супольный коалиционный доклад по правах человека в Беларуси. И он, до речи, публичный, он есть на сайтах. И он был отправлен в Совет по правам человека Анна по водле процедур на приканцы минулого года, и слухані по Беларуси повинны подбываться были весну, але в сувязи с ковидом она была принесена на восемь. И в сувязи с тем, что за этот час отбылося багато подеев, менавіта выборы и то, что мы зараз маем, знову ж Беларуская правооборонная коалиция выпрацевала перши шарговые рекомендации, які мы накіравалі таксама Савет па правах чалавека ААН, і праводзілі цэлую кампанію адвакацыйную, каб тыя краіны, якія падтрымліваюць ідэю правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, агучвалі менавіта гэтыя рэкамендацыі, якія для нас вельмі важныя. Вось, сама па сабе працэдура УПА азначае, што краіны, якія з'яўляюцца сябрамі Савета па правах чалавека ААН, а там перыядычна ратацыя адбываецца, некія краіны сходзяць, некія прыходзяць, выказваюць рэкамендацыі ўраду. Прадстаўнік ўрада выступае спачатку з дакладам, потым дэлегацыі выказваюць свае рэкамендацыі, і потым ўрад можа адрэагаваць, зрабіць некія каментары. Учора было это з Падаром Прасевіч, а з Менску онлайн была дэлегацыя цэлая наших офіційних представників, і МУС, і Генпрокуратури, і Верховний суд, і Міністерство праці, і Міністерство охови здоров'я, а вони всі з Менску в межах своїх ніяких компетенцій нешто докладали. Треба сказати, що вони, звісно, ухилялися від острих питань, і фактично їх не коментували, окрім МУС. Ось. І потім, по водлі процедури, ніякого голосування нема. Просто потом выдается документ Рады по правам человека ААН, в яким адлюстраваны все рекомендации, якія были озвучены той ці іншій краіне, тому ці іншому ураду. Потом урад, уже калі атрымае полный спіс гэтых рекомендацій, досылае свою позицію, па гэтых рекомендаціях. Это все робіць МЗС, натурально, потому что МЗС представляет Беларусь в Женеве. І ўрад мае права паводле працэдуры некія рэкамендацыі прыняць, некія рэкамендацыі адхіліць, прычым рэкамендацыі можа адхіляць без усялякіх на тое матывацый. І паводле досведу папярэдняга раунда УПА, Беларусь, канешне, прымае в асноўным рэкамендацыі вельмі шырокія, неканкрэтныя, пазбігаючы некіх вострых рэкамендацый, датычных вельмі важных для нас, для праабаронцаў беларускіх пытанняў. А потым ўжо ўрад гэтай рэкамендацыі, які ён прыняў, мусіць нейкім чынам імплементаваць. Мінулы раунд быў характэрны тым, што на падставе тых рэкамендацый, якія былі ўрадам прынятыя, быў потым прыняты нацыянальны план, так званы. Тобто гэтыя рэкамендацыі былі ўключаны ў гэты нацплан, вызначаны міністэрства, якія былі адказныя за імплементацыю гэтых рэкамендацый, за іх рэалізацыю. І такім чынам влада, як би ти нацплан реалізували поспіхово, по їх слову. Хоча, звісно, ми зі свого боку його критикували, тому що процес був закритий, фактично, білоруські правові організації ніякого ділу по праці цього плану не приймали. Хоча був шерег консультацій, на яких і я приймав діл, ми зустрікалися з представниками міністерства, міністерства заміжних справ, намагалися, так сказати, нечто обміркувати, нечто, неке подобие діалогу. Ось, ну, зараз, звісно, в умовах сьогоднішніх це немагчимо, тому що я меркую, що мене підтримують і мої колеги, ну, я буду казати, звісно, для правоохоронного центру «Весна», я собі не уявляю ніяких діалогів і контактів у межах нацплана теоретично, коли він буде прийняти, хоча я сумніваюся, може, і це ганувати не буде, поки не будуть виконані першочергові наші потребування. Це визволення політичних зневолених, це розслідування всіх фактів катування жорсткого бесчеловічного походження, і тільки після цього може бути, можна казати про можливість ніяких діалогів. Тому що вести діалог з владами, коли над твоєю головою занесена, кажуть, дубинка, сябри твоєї організації сидять в СІЗА у тюрмах, ну, це просто немає.
Валентин, у меня вот несколько таких, может, техничных питаний. Вот вы сказали, что все чальцы рады, а их там 92, сдается, пропонуют свои рекомендации краине, якая вот с этим докладом выступает. Але вот я гляжу фрагменты выступов некоторых краин, ну, скажем, Россия. Мы отзначаем полный характер объективной справоздачи Беларуси и працы Беларуси по отстоиванию всех прав человека. Вот Иран. Мы высоко оцениваем меры, принятые Беларусью по обороне и просовыванию прав человека после опошнего периодичного докладу. И вот Куба. Мы витаем намагания по реализации попередних циклов периодичных докладов и твердую рашучесть Лукашенко обеспечить национальный суверенитет и стабильность в свете агрессии и погрозам НАТО. Ну, это трудно назвать рекомендацией. Тут как бы это просто пляскание у латки. Те рекомендациями является в основном критика, бо это тяжко назвать рекомендациями, сгодитесь.
Ну, глядите, тут треба разуметь, что УПА – это процедура политическая, потому что рекомендации робят сменовитые делегации краинов, которые выходят в Совет по правам человека ООН. Гэта не рекомендацыі камітэта па правах чалавека, які складаюцца з экспертаў, і яны найбольш каштоўныя, таму што яны універсальныя, яны не палітызаваныя, яны заходзяць, як кажуць, з стандарту ААН і міжнародных стандартаў. А УПА, паколькі раду ствараюць, паходзяць канкрэтныя краіны, канкрэтныя дэлегацыі, канешне, гэта носіць досыць такі, ну, в некотором сенсе политизованный характер. Это не первый раз такая з'ява, коли сябры Беларуси выступают с такой вот хвалебными промовами, яны позбегают сапраўды заявлять некие тямные рекомендации, хотя Китай заявлял вчера рекомендации так само и иншие краины. Але вот краины Евразвяза, яны уже, скажем, говорят конкретные вельми речи, конкретные рекомендации, мы вчера их чули. Это вызволение политвязнев, это проведение полновартостного расследования всех фактов катаванняў и жесткого обыходжання, это ратификация другого факультативного протокола, таким чином взяцё на себе обязательства по полной отмене смиротного покарання. Все эти рекомендации досить важные для нас, яны гучали вчера. Ну, конечно, сябры Беларуси, такие краины, как Куба, Китай, шерах постсоветских краин Центральной Азии, они традиционно выступают с хвалебными промовами и вельми часто их рекомендации носят такие размытый и широкий характер, что их тяжко, в принципе, зрозуметь их рекомендации. Ну, это звичайная з'ява. Ну, так вот все это отбывается в Совете по правам человека ООН, когда там краины поделяются по симпатиях до той или иной страны, и, соответственно, от этого зависит рекомендации.
Ну, мне доводилось читать, что в свой час, в годы холодной войны, эта институция была, заправды, таким апірышчам правоў чалавека. А зараз, калі такія разнастайныя краіны, як вот Венесуэла, Кітай, Расія, ну, скажам так, далёкія ад стандартаў Ірана, калі яны там, ну, калі не ведуць рэйд, то значную частку як бы этого складу складают, то ну тут складано сказать про высокие стандарты. Это так, сапраўды?
Ну, в часы холодной войны ситуация для правоохранцев была более катастрофичная, потому что тогда и каждый блок подтримливал своих людоедов. И тут не треба забывать про позицию Соединенных Штатов относно поўднёва-американских хутов. И сукин сын, и свой сукин сын, знакомитая фраза относно самоса сказанная. Но Советский Союз подтримливал своих людоедов. И каждый лагерь кипил один за одного и казал, вы диссидентов садите в турбу на свободу слова, ну, а вы чуете негр, да, знакомитая как бы, фраза. И тут треба сказать, что частково и то имело место. Вот, зараз, покольки свет все-таки не двуполярный, это на меньшую ступень уплывая на працу Совета по правам человека, хотя, конечно, уплывая. И вчера мы бачили подчас прямой трансляции, например, выступ делегации КНДР, то есть, якая так само выносила некие рекомендации, была бы, ну, уже краину горшую у свете с правами человека, чем КНДР, напевно, тяжко себе уявить, але тем не меньше, пусть они сидят в Совете по правам человека ООН и заявляют некие свои рекомендации. Ну, так уладкована международная система права, тут и ООН так працует, ничего не поробишь. Але тому я и кажу, что для нас больше каштовные, конечно, якостные, завсёды были рекомендации договорных органов ООН. Я маю на увазе комитет по правам человека ООН, який з'являється таким договорним органом по контролю за виконанням міжнародного пакту о громадянських політичних правах, який приймає рішення по індивідуальних зворотах білоруських громадян, які скаржаться на порушення їх прав з боку білоруського уряду. Тому що там сидять не представники уряду, там сидять експерти, незалежні експерти комітету, адмисловці в міжнародному праві, у правах чоловіка, і тому їх рекомендації для нас, от які були зроблені по виниках справоздачі Білорусі об виконанні пакту о громадянських політичних правах в КПЧ, яке це було год назад, фактично, навіть вже більше, Білорусь першиню за 20 годів справоздачилася в КПЧ об виконанні пакту, от ці рекомендації, вони, звісно, для нас більш якісні, тому що вони, як кажуть, ну, то, что треба с пункту гляжения эксперту международного права. Совет по правам человека ООН, как я уже сказал, орган политичный, и он складывается с представников Рады, с представников Украины. Ясно, что они огучивают ту позицию, якую их столицы им сказали довести, и не больше ничего лишнего. Тому так и отримливается, и, отповедно, Урад наш будет критично ставиться до рекомендаций, которые были сказанное сбоку Евразвяза, и они традиционно будут заявлять, что это все политизация прав человека, недопущальная, конечно же, в межах ООН. Ну а размытые широкие рекомендации от наших сябров, и они для нас будут больше прибальные.
Валентин, а вот
я маю на увазе для Урада.
Мы передавали про посяджение, некое посяджение, я зараз, вы, видать, лепше ведаете, было вот, вот этой самой Рады по правах человека 18 вересня, сдается, на котором, на яким выступала Светлана Тихановская. Там выступала специальная докладчица Анаис Марин. И там была принята резолюция. И я на вот-вот памятую лик, значит, 22 сдается за, 2 супрать и 23 устремались. И это была резолюция. И тогда белорусский МЗС, значит, сказал, что это все лжа, неправда, нас оклеветали, нас оболгали, это все односторонне. На вот российский, до речи, МЗС, так само, так сказать, высотка на Смоленской площади, что вот это неправда, это все неправильно. Но там было принято некое решение, где, ну, вот полная большинство. А тут, вот, як я з ваших слов розумію, що якби рішення вот Ради як інституції, його не було. І це вот 51 і 41 – це не как бы эта не большасть приняла решение за всю Раду. А это просто 51 краина выказалась так, 41 выказалась эдак. И как бы, так вот, чем та резолюция, где вот было 22 супрот 2, это как бы решение не было все Рады, а вот 51 супрот 41 – это не решение. Тогда было, до речи, всего там 22 плюс 2 плюс 20, то, что не есть решение Рады. Вы-то их как раз ведаете.
Ну, это были, ну, это разные процедуры. То есть, вчерашние процедуры – это универсальный периодичный огляд. То есть, я повторюсь, и там, соправды, не ведется оговорка про некие решения именно Рады как институции. Это ординарная процедура, якую проходят все краины абсолютно сябры ААН. И там просто складывается потом список этих рекомендаций. Там, соправды, конфигурации могут быть разные. 50 на 20, 20 на 50 – это, в принципе, ни на что не уплывает. Это просто говорит, что были рекомендации такие, такие, такие. То, что было в вересне, это было слушание по Беларуси в межах сессии Рады по правам человека ААН. И, соправды, это была такая цікавая з'ява, коли было проголосовано и было принято решение это слушание провести в межах сессии по правам человека ААН, и была принята резолюция Совета по правам человека ААН, поводле якой, до речи, было доручено Офису Верховного комиссара по правам человека ААН провести такое доследование ситуации, зробить доклад, який, до речи, она вот уже, я так разумею, это Офис Верховного комиссара по правам человека ААН завершая эту працу. Белорусские организации правооборонщие так само, до речи, накировывали свои материалы, некие факты, которые они имели в Офисе Верховного комиссара. Я надеюсь, не забавя, будет доклад на эту тему. То есть там, соправды, было решение, и там было голосование, и принималась эта резолюция. Как и принимается резолюция, когда выступает раз год, каждый год спецдокладчик по правах человека ААН в Беларуси, Анаис Марин, с докладом, и по поводу процедуры там так само повинна быть приниматься резолюция и голосование по мандату. И он альбо пролонгируется, протягивается, ци не протягивается. То есть там, да, там проходят делегации, голосуют, и там уже залежит от того, большинство проголосовало, ци не проголосовало. А УПА – это процедура ординарная. Наш урад ведьми часто любит такие казать фразы, что Беларусь поспехово прошла черговый раунд универсальной периодичной огляды. Але там нема критерию поспеховости его проходжения, не поспеховости. Его проходят все, и КНДР проходит так само поспехово, например. И Злучшенные Штаты проходят. Все отримливают некие свои рекомендации, и там уже худшее, я бы сказал, поспеховость на самом деле вымирается тем, какие рекомендации урад принял, насколько критичные, и насколько он соправды готов, мая политичную волю, нечто робить, потому что правы человека, ну, они повсюль порушаются, той или иной ступени, проблемы есть повсюль, только проблема в том, что одни урады стараются неяк это все предухилить, разом с правооборонными организациями своими национальными, супольно працуют над этим, а некоторые протягивают их порушать и плюют на все. Вот это великая разница.
Ясно. Добро. Дякую, великий Валентин. Дякую, что вы потлумачили все вот эти тонкости. Я так с ваших слов разумею, что вот это вот вот этот лик, он соправды есть, але это, так бы мовить, не хоккей.
Ну так, не хоккей, это, нет.
Это не лик нечей перемоги.
Абсолютно.
Добро, дякую еще раз. И нашим слухачам я хочу нагадать, что за протягом развития подеи вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свободы». Всего наилепшего.
Привітанне, вы глядзіце канал «Свабода прэміум», з вами Дмітрий Гурнєвіч у Празі, а мой гость з Менску, ці з-пад Менску, Стась Карпаў, дызайнер, публіцыст, паэт. Мы зараз пагаворым з ім пра тое, дзе ён бярэ столькі аптымізму, пра які шмат піша ў сваіх допісах у Фейсбуку і дае адкору ўсім так званым ныцікам беларускай рэвалюцыі. Стась, привітанне.
Привіцікі.
Ну, давай ось поговорим про, наприклад, про вчорашню акцію. Я трошечки побуду таким адвокатом д'ябла, а вишенька хай на торці буде той, що я знаходжуся не в Білорусі, а з межі, з бугра. Вчора собралося не так шмат людей, як збиралося минулі рази. Людей вельми жорстко розогнали. Ну, і я бачу такі, як би ти сказав, певно, такі коментарі нитяку про те, що все ж таки вже відавочно у владі вдається свой сценар накинуть. людзей запалохаць, раздзяліць і ў выніку зменшыць актыўнасць на вуліцы, якая ў сваю чаргу як бы ўплывала вось на палітычны крызіс і магутнасць гэтых пратэстаў. Што ты на гэта скажаш?
Слухай, ну я вось якраз такі на мінулых выходных, то быў учора, сэнсі, я прошу прабачэння. Я не змог патрапіць на мітынг там па аб'ектыўных прычынах. Але заўсёды ж я трапляю, я ведаю, што ну гэта ж далёка не першы раз, калі ў нас так адбываецца, калі людзі не сабраліся. Вось там некалькі тыдняў таму ну там нас разагналі, мы там праз Ібіцкую бегалі там у раёне Неміги, вось, пасля мы хацелі, там, кажуць, асноўная калона была нібыта на Кальварыйскай, мы на Кальварыйскай спрабалі даехаць, выніку там патусаваліся на Панамарэнкі недзе там, вось, пасярод дарогі, ну, ну і што, і таксама мы думалі, што ай-яй-яй, людзі не сабраліся, але, ну, карацей, кажучы, гэта не першы раз, так, не мае сэнсу паспаць галаву попелам, людзі, ну, можа быць, не самы ўдалы маршрут быў выбраны, ёсць такое падазрэнне, ёсць такі. Ну, нічога, у наступны раз будзе лепшы маршрут.
А што, калі не будзе?
Наступны раз, калі я прыходжу там рана, допустим, на мітинг, і гэта ж кожны раз такая вялікая драма. Вось все, ніхто не сабрався, кашмар. Вось мы калі ну, на тракторным заводзе там, да, на Прадзанскім праспекце збіраліся, так само ішлі, думалі, божачкі, божачкі. Вось і все, вось нас і мала. А пасля высветлілася, што там нас яшчэ палова ад нас дагнала там, ну, і так жа кожны раз, які сэнс там пасыпаць галавешку попелу.
Угу. Я пытаюся гэта пытанне амаль што ў кожнага госця ў сваіх тут размовах інтэрв'ю штодзённых пра тое, што ўсё-такі надвор'е таксама павінна сапсаваць настрой трошкі людзей, холад это натуральна нязручнасць вялікая для людзей.
Нам тоже недавно настрой псаваў. Пасля жніўня у верасні мы таксама ўсе павінны былі не выйсці, таму што дожджык. Пасля таму, што дожджык, іх холодна. Цяпер у нас будзе дожджык, холодна, і дожджык, холодна, карацей, кабіш, і да, і мы зноў не збіраемся, ну, нічого страшнага. Збіраемся.
Адкуль такое перакананне, што збіраемся, калі зараз, вось, ты пэўна, а можа, ще не бачу, я цябе зараз проінформує, що заведзеная кримінальна справа на конт учорашніх подій, там більше за 200 чоловік виходять у якості свідків, пакуль що мається на увазі ось походу Куропати, і просто тих, кого затримали, їх усіх автоматично робили свідками по кримінальній справі. Все ж таки, це великий удар для самих відважних людей, все ж таки, сім'ї, це, знову ж, великий дискомфорт.
Да, це великий дискомфорт. Ну, що тобі сказати? Це великий дискомфорт. Інше питання, що калі мы размаўляем з тобой пра тысячы, десяткі, сотні тысяч людзей, то мы заўсёды кажам пра тое, што гэта вялікі дыскамфорт, які чалавек, але чалавек гуляе ў лотарэю. Ну, гэты вялікі дыскамфорт быў бы пасля жнівеньскіх всіх гэтых там злачынстваў выйсці на наступны дзень, там, 10 числа, допустим, выйсці, пасля каля стэлы сабрацца. Людзі ж все бачылі, чым гэта, в принципе, для іх можа абернуцца. Вось. І тым не менш выходзілі, тым не менш не баяліся, што іх там заб'юць, пакалечыць, там, пасадзіць. Таму што раней это страшней было. У рэшце рэшт, менавіта ж гэта і было асноўным шокам для грамадства, што іх можна, аказваецца, так губіць. Ну, то бок, мы-то ведали, что можно, еще с 10-го года, как минимум, ведали. Но для многих не ведали, тем не менее, пошли и ходят далее. Ну, я думаю, что хтось-то не пойдет, хтось-то пойдет, господи, боже мой, мы кажем про... В Рештрис мы кажем про огромную участку белорусского громадства, якая удельничает в этих митингах. Ну, поглядим, до чего это приведет. Но хтось-то не выйдет, хтось-то чем-нибудь иншим займется, хтось-то выйдет. Может быть, выйдут не зараз праз месяц, может быть, праз месяц выйдет больше. Ну, мы же ведаем, что ничего не ведаем. Это
все, а что будет, когда их будет меньше, когда их будет в разы меньше?
Ну, значит, будет в разы меньше. Значит, мы будем учиться жить в той реальности, где нас, где протесты, допустим, закончились, але незадоволенность никуда не поделась. И мы поглядим, до чего нас эта кривая выведет в рештереш. Потому что ну, хто б мог, допустим, сказати з полгоди тому, допустим, до чого нас виведе кривая незадовольності народу тим, як наш там бездійствуючий, значить, там виказується про все у світі, починаючи від поводження школьників, заканчуючи ковідом. Ну, коли б я писав яку-небудь, допустим, поспробував би прозу яку-небудь наваять на яку тему навряд чи, я би щось, ну, якби осмелився би придумати нечто ось таке. Врешті-решт, і це важливо, ми зараз глядим на оформлену націю, і ми глядим, як вона буде жити в умовах окупації. Не як насельство, а менавіта як нація. Ну, цікаво, що цікаво, як це буде все виглядати.
Угу. А для себе що особисто сталося таким, ну, скажем, головним здобытком Белорусской революции, протесты не дают называть это все, бы еще как бы справа не закончилось, неведомо, как в уголе скончится. Але
да,
можно ты, студион подвижать, сколько
будет. Ты такую апокалиптичную картину пропонуешь мне поразважать, что будет, коли там люди перестанут собираться. Ну, давай с тобой продолжаем тему того, что будет, коли Лукашенко переможет, там, допустим. Да?
Ну, мы еще про это поговорим, так.
Ну, давай подумаем, что будет, когда Лукашенко переможет. Давай подумаем про то, что будет, когда нас оккупирует Россия. Давай, Кончаткова, давай подумаем про то, что будет, когда нас захопить иншопланетники. Но зараз же мы становимся свидетелями не тому, что нас оккупируют, и не тому, что нас не свидетелями того, что Лукашенко переможет. Зараз мы покуль бачим ситуацию, в якой он... Як би навіть я би сказав, і не з'являється навіть президентом у повному сенсі цього слова, тому що навіть номінально, там просто тому, що він не виконує президентські обов'язки. Він зараз виконує зараз він виконує функцію, якби гвалтуного, ну просто да, гвалту над певною категорією насильства. Ну, в сенсі, ну це ж не те, про що ми думаємо, коли ми називаємо слово президент. Тобто президентські функції він не виконує. Чого би він повинен перемогти? Як це у нього буде виглядати, я не веду. Ну, коли ми кажемо про білоруський супротив, ми кажемо про сотні тисяч людей, і кожен з цих сотень тисяч людей просто статистично придумує щось новеньке. От я не придумую, допустим, нічого новенького. Да? Я там не придумав, не будучи жінчиною, виходити на Комарову, коли подавалося, що все скінчилося. Да? Я не придумував ці прикольні плакати, я не придумував ніводні акції не становилися в лунцюгі солідарності, не розбирав водоміоти. Ти не маєш зауважити, хтось тебе це робить. Ну, я такий панилий тип, я такий блуб-блуб, там, блуб-блуб, прийшов, значить, там, постояв, походив, додому пішов. Ну, якби вокруг мене живуть сотні тисяч людей, які, ну, розумніші, веселіші, ось, ціпніше за мене, і да, я вельми радий того, що вони придумують, а я підтримлюю це.
І ось я вернуся до того питання, яке я задав, чому ти не почув його про те, що якби тобі найбільше б уразило, або хоча не знаю, потішило, що стало такою найвеликою нечаканістю, а маль що вже стадіон, вже хутко буде стадіон, так що ми фактично почали вже таке підсумування перших стадіонів.
Ну, мені уразило те, що я нарешті на 38-м уже годі своєго життя, нарешті опинувся, може бути, не у той країні, у якій я би хотів жити, яку я собі уявляв, як ідеальну. Тому що у ідеальній країні влада повинна бути наближена до ідеалу. Але я, принаймні, зараз живу серед людей, які мені вельми подобаються. І я, по щирості, не надто сподівався, тому що ще не так давно я так само у такій онлайн-конференції літній, там збиралися всілякі поети, і ми читали свої вершики. Я читав верш про балконний народ. І там була фраза «Гэты народ все пережив на балконі». Ось, тому що гэты образ мені прийшов колісті, коли я на дзяди, по-моєму. Ні, на Чорнобильському шляху я йшов і бачив сотні людей, які торчали на балконах і здимали нас на мобілку. У нас було не так шмат, чек 500 там, і народу стільки ж на балконах. Ось, які глядзелі на нас, як на, я не ведаю, 6 воєристів яких таких. Ось, і я подозрівав, що да, ось ці люди завжди будуть торчати на своїх балконах, глядзіти на нас, як на ніяку циркову трупу. І чпок, раз, два, і все, пройшло некілька місяців, і ось я бачу, що люди, которые глядят на балкон, с балкона у нас шестерных учей подтримливают митинги, махают стегами, а люди махают тебе стегами в отказ, люди с машины убибикают, люди кричат, что там приемные людям, которые сидят в машинах, и вот это все абсолютно не так, как я назирал год за годом. И вось гэта мне падабаецца жыць сярод людзей, якімі я задаволены, якія лепшыя за мяне, разумнейшыя, смелейшыя. І мне вельмі падабаецца мой статус вельмі шараговага беларуса. Ніколі не адчуваў сябе дастаткова сілы, каб прымерыць на сябе там касцюмчык вершніка авангарда. І вось за то мне вельмі падабаецца быць там трэцім грибочкам там у пятым шэрагу.
Ну, што магло такое радыкальна змяніцца, калі, напрыклад, яшчэ, ну, скажам, ужо з канца вясны ўжо было зразумела, што энергетыка некая ёсць у народзе. Але з пачатку году яшчэ вось перад актыўным, скажам, кавідам, ну, абсалютна нічога не давала ніякіх знакаў, што штосьці такое ўвогуле магчыма. І не было таксама пераканання, што ў прынцыпе электаральная большасць на баку праціўнікаў улады. Што стала вось такім, не ведаю, каталізатарам, імпульсам да ўсяго гэтага? Ці гэта людзі проста як партызаны? Адкуль столькі сцягоў узялося ўвогуле ў людзей? Што іх пашылі, тыя тысячы сцягоў за адзін дзень ці як?
Так гэта ж самае класнае. Калі б мы з табой ведалі адказ на гэтае пытанне, то магія бы знікла. Яна бы, да, гэта было бы як кітайская навагодняя цацка з анекдоту, выглядае як звычайная, але радасці не прыносіць. Вось, у гэтым жа і кайф, у тым, што мы не разумеем, і таму вельмі смешна. Зараз усе, в прынцыпе, палітолагі практычна нарэшце сталі як я. Мне было вельмі крыўдна быць адзіным чалавекам, які піша пра палітыку і заўсёды памыляецца і ведае, што ён заўсёды піша сябе правільна. А теперь я с радостью примаю свои шереги лузеров от аналитики всех заслуженных практически людей, потому что ну, это все теперь выглядит просто, ну, можешь выбирать своего аналитика политичного, ну, я психоаналитика, просто, ну, чисто внешний привабный, допустим, те говорить прихожи, а сенс приблизно один и тот же. Никто ничего не разумеет, никто ничего не ведает, все они, как я. Это здорово. И никто не будет ничего ведать до самого конца. Ну, а после, конечно, все сразу скажут, что вот я как раз... Знаешь, у Ванга я наждавала несколько сотен партизан на день. И тому, отповедно, по прошествии некоторого часу можно было нашкрести у этой Ванги некую спадщину такую и предъявить ей народу. Вот, типа, тут она сказала, что прийти там... Там не вымеченный человек, там и великая краина, значит, поникнет. Ну, вот, то и самое будет с нашими психополитичными аналитиками, которые так само постоянно шкребут свои спадщины какие-нибудь там предсказания. Хотя на самой справе никто ничего не разумеет. Это супер здорово. Это значит, что крыніца натхнення нашым народам і блізка не вычерпана, і ён, в сэнсе, мы самі сабе падкінем сюрпризу. Таму што народ жа цудоўны чын. Бо адрозненне дзяржавы, народ, нацыя, яна такая, якой сабе ўяўляе. Таму, калі паспрабаваць усё ж такі зрабіць невялікі аналіз, чаму так адбылося, і адбылося тое, што адбылося, я бы сказаў, што... У першую чаргу народ не зрабіў, не памяняў свае стаўленне да ўлады, не быў гатовы пратэставаць, а народ убачыў сябе іншым. От народ убачыў сябе народам і убачыў сябе іншым. Чалавек можа сябе бачыць кім заўгодна, там Наполеонам там і так далей, але наўрад ці ён будзе ўспрымацца як Наполеон, толькі таму, што ён сябе такім бачыць. А народ, вось ён такі, які ёсць. Вось якім ён сябе называе, вось якім ён сябе лічыць, вось такім ён і з'яўляецца на самой справе. Вось рускія, што былі там цімі скрипаносцамі, которым было наплеваць там на ўсіх іншых і на свае асабістыя жыццёвыя там страты, там матэрыяльны там добрабыт. Ну, яны такімі былі. Зараз яны пасці пакрысе бачаць, пачынаюць бачыць сябе іншымі. Ну, можа быць, хуткім часе мы ўбачым іх зноў у, не знаю, у групе нармальных людзей, нармальных народаў, да? Вось, а беларусы ўбачылі сябе людзьмі, якія прагнуць правоў. Яны ўбачылі сябе народам, які патрабуе вельмі простых, канкрэтных, абсалютна чалавечых, як это сказаць, это слово называецца, выгодам. Вось. І ён такім і стаў. Ён стаў нармальным еўрапейскім народам з пачуццём власнай годнасці.
І вось пытанне, якое вот крытыкаваў толькі што аналітыку палітолагаў, да якіх далучыў да сябе таксама. Многія з іх казалі, і не толькі ў Беларусі, што калі б было больш рашучасці ў першыя дні, то магчыма ўсё б ужо скончылася. Зрэшты, я памятаю першы тыдзень, калі ўсё гэта адбывалася, там пасля таго, як вярнуўся інтэрнэт, і асабліва там некалькі першых дзён пасля першай вялікай нядзельнай акцыі, дзе там было ў Мінску каля стэла 300 тысяч чалавек, як мінімум. І ўсе казалі, што развязка будзе праз некалькі дзён, развязка будзе праз некалькі дзён. І вось так званыя умоўныя ружовыя поні не здолелі так даціснуць, як ты да гэтага ставішся, ці можна было штось зрабіць інакш. Ну, праца над памылкай.
Напэўна, можна было, ну, заплаціць яшчэ некалькі там дзясяткаў, сотняў, можа быць, тысяч жыццяў, а можа быць, і не атрымалася б. Гэта ж таксама нельга выключаць. Праўда? Могло же и не атрыматься. И я не могу себе уявить ту картину, которая бы... Якая была бы перед нами зараз, коли бы мы поспробовали там и ничего не атрымалось. За іншого боку, в этом есть одна становчая якость. Вось у нашем стане. Потому что я недавно писал про то, что по сутности червоные идеологи советские, я мне же... придумывали новую идеологию, новую мораль. Яны придумывали новых героев своих, причем на коленце их лепили, там, начинающий от Марата Козея какого-нибудь, заканчивающий там Зоей Космодемьянской. Там. Яны придумывали, конечно же, ворогов народа, им яны обовязково потребны были. Вось. Ну, яны мали монополию на информацию, мели защищенные межи там, и необмежеванный ресурс гвалту. Вось тое, што адбываецца зараз, гэта ж дзякуючы гэтай рэпрэсіўнай машыне, якая манаполію на інфармацыю не мае на самой справе, не можа межа зачыніць па-чалавечні. Яна, дзякуючы ёй, і ствараюцца героі і ворагі народа самі па сабе. Бо у людзей з'явіўся дастаны з-пад канапы там, свой сцяг новы, з'явіліся, нават свая мова новая з'явілася. С лозунгами на этой новой мове. Она не для меня новая, но для шмат для кого новая. Новые гимны з'явіліся свои герои, пакутники нават, не горш за Марата Казея. Только в адрозненне от Марата Казея на этих пакутников и новых героев можно поглядеть в формате видео. И никто не будет казать, что это падал не Гастелло, и на угол не падал, и на угол промазал. Да? Ось, это конкретные люди, которые потерпели, которые сидят, которые были забиты, звольнены, покалечены там, и так далее. И натурально это вороги народа. Никто их не хотел, а они заявились сами. Это вот люди, которые живут компактненько в своих домиках, там, которые Министерство внутренних справ им выдадено, которые оживляют гвалт, которые так само конкретно зафиксованы. И не треба навод слухать вспоминай бабули, до якой яны там в 41-м годе вломились в хату. Нет, ласка, можете глядеть, вот они зараз сидят. Они же, в отрозне от Советского Союза, которые любили с кулаков, там были бить ворогов народа, кулаки такие, они жили с этим народом. За ними тяжей было. А тут, и что у них там была за вина, там три кони и корова, а тут люди живут компактно, особенно, маркированы навод формой. Ну, як бы ажыццяўляюць беспрэцэдэнтны гвалт у дачыненні да тых людзей, якія людзі называюць і лічаць народам, ну, просто назовем яго так. Ну, і вось тебе ворагі народа самі па сабе, ніхто іх не прасіў, а вось яны з'явіліся. Гэта таксама дапамагае будаўніцтву нацыі. Вось сілкі лічылі і, напэўна, не памыляліся, што і ворагі народа, і героі народа, і ідэалогі, і сцяг, і герб, і гімн. Все это потребно для оформления новой советской нации. И мне так отрымалось, что все это мы зараз не хочучи и не просивши этого бачим при дооформлении кончатковым белорусской нации.
Поговорим про гэту другую вось частку людзей, таму што ты фантастычна расставіў бы про тых беларусаў, якія неверагодныя, так іх назавем. Але ты, которые выходзілі і білі, як бы там не спадзяваліся, што гэта, скажам, там перапранутыя расейцы, або там некія там называлі азіятаў, папрывозілі сюды, каб яны змагаліся некія спецыяльныя па лініі ДКБ. Усё ж такі відавочна, што гэта былі беларусы за гэтымі маскамі і з гэтымі дубінкамі і з стрэльбамі. І беларусы ім таксама давалі загад, і беларусы зараз не ідуць ні на якія дыялогі са сваім грамадствам. З імі штосьці не так, ці яны ў палоне знаходзяцца, што чаму адбываецца такое?
Ну, хай ім займаюцца, калі прыйдзе час, профільны спецыялісты там. Ну, вось, яны іх будуць рэабілітаваць, напэўна, там, размаўляць з імі, судзіць іх, адаптаваць іх, сацыялізаваць іх, там, я не ведаю. Мне это уменьшится, Пенихоль. Я просто разумею, что в процессе любой химической реакции при створении любого там, серьезного горящего заявляется шлак. Коли нация, коли в 21-м стагодии заявляется нация, то безумовно, особливо в белорусских воронках, помеж Усходом и Заходом, помеж диктатурой, абсолютно мерзотный и достатково таким дурацким левым либерализмом, такое не очень докладное слово, но на уровне отчувания мы разумеем, что я кажу. Ну, треба заробить достаточно шмат выборов, как бы злепить из этого всего то, что по своему именовито тебе. И натурально в процессе этого ну, будет заявляться шлак. Как бы это не почварно звучало, у темлику и у социологичном разрезе, неким социальным докладнее. Да, будут люди, их придется назвать злочинцами по классовой предмете. Ну, по классовой умову, конечно. Ну да. Просто по сукупности их деяний статистично яны будут скучать злочинцами, чем не злочинцами. И нам не треба будет для этого придумывать, как коммунисты придумывали неких там шизоидных обвинувачений у прохиления перед Заходом и так далее. Нет, и ласка, все по законе будет, все в рамках уголовного кодекса там.
Ну, ты просто памятаешь, Максим, как казали шмат разов, коли выйдет, скажем, нам 100 тысяч, 200 тысяч человек, то милиция ни в яким разе не будет бить. Быцем бы цитовали никаких высоких чинов, представников там высшего эшелона влады, что вот массовая цена как бы гарантует то, что все пройдет мирно и не будет болеть. Але ўсё атрымалася зусім інакш. У чым як бы з іншага боку от, і сіла гэтай улады, якая здавалася, ну, это ж не толькі Менск, хаця Лукашэнка і кажа, што там в Мінскі небольшие праблемы. Але мы бачылі першыя дні, што ва ўсіх градах, там 30 тысяч у Гродна, 20 тысяч у Брэсце, так это такі частка выходзіць людзей.
Угу. Да, ну, мы, канешне, як, ну, людзі вельмі ж любяць, в прынцыпе, проповеді вельмі любяць полторать заповеди. Вось. И, конечно, 100 тысяч, которые вышли, это была заповедь некая, да, заповед, который мы полторали, не особливо, ну, как бы, спробуючи критично это осмысовать. И вот теперь мы ткнулись сами в это носом, разумеем, что, да, сами по себе 100 тысяч ничего не вырашают, коли мы хотим выйти и вырешить пытанне замены ўлады зараз. Але калі мы, скажам, глядзім на гэтыя выхады на вуліцу, як на частку гістарычнага працэса фарміравання беларускай нацыі, калі мы разумеем, што так ці інакш, верагодней за ўсё, Лукашэнка рана ці позна пакіне сваю пасаду і нарэшце дасць нам здыхнуць палёгкай, то вельмі, вельмі не кепска было б, хотя это, конечно, кепска, але вельмі не кепска в перспективе, было б нам подвести до гэтага людьми, якія год працаставали. Чем попрацаставать один день и поменять Лукашенко. Ну, просто тому, что кошт этой перамоги, штодённая рефлексии на конт необходности этой перамоги, миллиарды диалогов на конт нашей краины будущими, яны будуць уже назапашаны. І гэта пасля уже ніхто просто так не аддасць, не здасць, не паменяе на колбасу это уже будет пережито, усведомлено, и как там было, где в генетическом коде, ну вот, да.
Окей, а у тебе нема такого такого уражения, что все-таки вся эта строкатая масса людей, ну это строкатая, это еще не гарантия того, что все пойдет в правильном направлении. Вот, например, на днях было видео, я на себе ставил на Facebook, такий скрин, так, музыканта Каліни, которого мы ведаем, который выступал ранее за русский мир, да и теперь выступает за русский мир, там ДНР, ЛНР, Путин. Але на стяне яго заду вісіць пагоня бел-чорна-белы сцяг, у руках кубак напісана «Жыве Беларусь». То есть под гэтым сцягам, под гэтымі сімваламі, так якія ўспрымаюцца як сімвалы свабоды, выступае чалавек, які не бачыць ніякай супярэчнасці ў тым, што можна адначасова тапіць за рускі мір.
І ну я не буду
просіць розных. Просто Лукашэнка не падабаецца, але, напрыклад, за саюзную дзяржаву або ўвогуле ўвайсці ў склад Расіі.
Правда? Ну, коли мы не будем там пятибалочку и десятибалочку брать, а коли возьмем некий более широкий градиент, то, напевно же, Калина стал нам роднее после этого, правда же. На некий гомеопатичную, конечно, там долю, но все же таки. Да. Я про что? Я про то, что натурально, то, что мы зараз как бы тут разом змагаемся, ничего не гарантуя. Але, слухай. И оно не гарантует нам, конечно, что после мы не разобьемся снова на лагере, и кто-то будет топить за Россию. Але погляди, коли раскласти все, что отбывается на великую колькость компонентов, и каждый проанализовать по особку, и после все собрать заново, то, вы скажи мне, Кинаска, вот коли люди на этом митинге, ну, умовно кажется, человек, который топил за Россию, но если он ходит день за днем, помнит, сделал червоно-белым стягом, и слухая «Живи Беларусь», долучайся там и так далее. Вы скажите, пожалуйста, на гомеопатичную, а то и не гомеопатичную, на 1-миллионную участку, цена вот по 10-балочце, я для его умоны, белорусской умоны с белочерно-белым стягом, стал ближе тене? Поразуметься со мной ему будет простей тене? В вынику мы же, у меня в отрозне от такого человека же есть один аргумент, який он не переплюнет. Потому что я ему скажу, слухай, мы вот тут воевали за это все, да, теперь скажи мне, вот у тебя есть Россия, куда ты можешь свалить, когда ты так любишь Россию? Ну, у меня вот иначе Беларуси, допустим, нема. Правда? Это же несправедливо, что ты меня тягнешь в Россию, где ты так можешь опынуться, разом с собой. Ну, я-то не хочу, а ты-то мог, да, правда, без меня. Но я же не могу в некую иншую Беларусь уехать, да, правда? Ну, короче, конечно, это будут наши спрэшки, для яких я подрихтован. А я кажу про то, что у любым выпадку то, что зараз отбывается, у любым выпадку, працуе нам на корысть. Потому что Путина любить больше не стали за этот час, правда? А белорусская мова стала больше звыклой, больше близкая. Нехай не так шмат, але я думаю, что ну, с уликом частотности всяких там долучайся, вы живи Беларусь, больше белорусов за прошлый час сказала столько белорусских слов, сколько не казалось с часу заканчивания школы. Вот. Ну и, конечно же, момент едности. Коли ты с человеком был уже близкий и на одном боку, то он навряд ли у тебя может выкликать такие же негативные эмоции, как небыто он чужий. Все ж таки вы в одних окопах с ним воевали. Правда? И этот диалог он будет уже далеко не такой суровый, и агрессивный, каким бы он мог быть, коли бы этих протестов не было. Так что я не бачу ни водного компонента, сходящего из якого, я бы мог сказать, что то, что отбывается, не посприяет незалежности и консолидованности белорусов и Беларуси.
Мы же шмат говорим. Люди, которые шмат потерпели и трохи боятся, может, выходили, а теперь не хочут, меньше, они максимум хочет, я так думаю, спадзяюся на пачуць твой адказ, дзе ім браць гэты аптымізм. І зноў жа я нагадаю пра тое, што і халады ідуць, і больш такімі зверскімі сталі ўсе гэтыя паводзіны сілавікоў. Ты такім з бясконцым аптымізмам на гэта глядзіш, расправляешся з ныцікамі. Вот что ты им скажешь? Те, которые, например, имеют там и детей, там и школы завязанные, некие кредиты, и бачно зараз, что звольняют просто пачками людей с завода, которые протестовали, закрывают бары, которые выходили, быцем бы у техничный там отпочинок на один день.
По-перше, я не гляжу с бесконцем оптимизмом. Я гляжу с оптимизмом, але ну, я не той, що там хіхікую, там скачу, там я блазу. Ні. Питання ось у чим? Питання у тим, що гэтым людям брати оптимізм треба з розуміння того, що з двох максимумів, якби пераміни, гэта той, що обов'язково наступає, і пераміни – це той, що наступає раптовно. Тягом апошніх місяців ми назирали безконцую чергу низку перамену, починаючи від ментальних і заканчуючи там фактичними переменами у громадстві. З чого б раптом уявити собі, що перемени зникнуть, адміняться, спиняться, я не веду. Ми мели громадство і уладу, і ми були впевнені, що ось у гэтым грамадстве, при гэтай уладзе нічого ніколи не поміняється. Яно помінялося, і яно працягвае мяняцца. І ўлада ўжо не тая, і грамадство ўжо не тое, і адчуванне легітымнасці гэтай улады абсалютна іншае. Так у мяне пытанне, а з чаго б раптам вынік усяго гэтага павінен быў бы быць горшым, чым мы сабе яго ўяўлялі поводы таму, дапусцім.
Напрыклад, больш тэрору. Большая паліцэйская дзяржава, большы ўплыў Расіі. Для того, каб захаваць сваю ўладу, Лукашэнка вымушаны прасіць падтрымкі Пуціна. Пуцін, падтрымліваючы, выставляе сустрэчную мову, напрыклад, там, ну не ведаю, не абавязкова ўвайсці там у статус Расіі, але нарэшце юрыдычна замацаваць краіну, здаць яшчэ больш там, скажам, фронту, які Лукашэнка там, трымаючы сваю ўладу, стараўся не аддаваць. І у выніку у яго будзе права маральны мазу Лукашэнку або любога прадстаўніка сказаць, пакуль вы не пратэставалі, у нас прынамсі было будзе гэта, а за вас зараз мы страцілі ўсё, чым мы маглі, скажам, ну, ганарыцца раней.
Ну, глядзі, значыць, па-першае, каму ён гэта павінен сказаць? Пакуль вы не пратэставалі, у вас было вось гэта. Ён павінен было бы гэта сказаць тым людзям, якія яго слухаюць. Тыя людзі, которые яго слухаюць, яны павінны былі бы цаніць незалежнасць Беларусі і пры гэтым ненавідзець пратэстоўцаў. Ну, то бок, вось гэта тая самая катэгорыя людзей. Я не ведаю, я сабе, мне падаецца, што тыя, каторыя яго ненавідзяць, яны і цэняць гэтую самую незалежнасць. І наўрад ці ім можна сказаць, што гэта яны і вінаваты ў тым, што ў нас няма незалежнасці. Правда? Но так сабе яны, ну, ён сам сабе можа гэта натарахцець, там я не ведаю. Але наўрад ці ў яго ёсць сур'ёзны адрасат внутрі краіны. За першае. Другое, наконт таго, што давай сабе уявім гэтую апакаліптычную карціну. Расія нас захапіла, ён падпісаў, на пратэсты ніхто не пайшоў, ці пайшоў, але ўсіх разагналі, забілі, расстралялі, там, карацей, канечне, мы знаходзімся краінай пад акупацыяй. Мне пытанне, калі бы год таму ўвайшлі бы расійскія танкі на тэрыторыю Беларусі, ну, раз мы уже апокаліптычным прайшліся, то давай уже не спыняцца, то беларускае войска таксама не аказала бы ніякага супраціву, як яно яго не акажа і зараз. Ну, можа, акажа, канечне. Ну, у прынцыпе, нічога не памянялася. Дык вось глядзі. Калі войска наша не аказвае супраціву, калі мы галасуем і знешнюю і ўнутраную палітыку, мы синхронізіруем з расійскім уяўленнем пра гэтую знешнюю ўнутраную палітыку, то бок адсутнасць нацыянальнай ідэнтычнасці, адсутнасць сваёй міжнароднай волі, адсутнасць сваёй эканомікі, все беларускамоўныя фашысты і гэтак далей, войска пры гэтым сядзіць на задніцы і не гатова нікому супрацьстаяць. Скажы мне, казка, калі гэта не акупацыя, то як выглядае акупацыя? І вось скажы мне, казка, калі цяпер нас нарэшце даакупіруюць да канца, то ты ж са мной пагадзішся, што да акупіруюць не той народ у гэтым годзе, які быў бы акупаваны ў мінулым. У мінулым годзе можна было гэта, зрабіць і мець сотні тысяч падкінутых чэпчыкаў, напэўна. А зараз гэта ўжо не тыя людзі, якія будуць падкідаваць чэпчыкі. Гэта ўжо тыя людзі, якія выходзілі, змагаліся, крычалі «Жыві Беларусь», выцягвалі гэтыя сцягі. У кожнага ці гэтыя людзі прынамсі спачуваюць, Потому что на кожного, хто в моїх компаніях, усіх на кожного, хто хоч просто людей, яких я зустрікаю на вулиці, там робочі, які працюють, допустим, приїжджають. На кожного, хто я, кого я ведаю, хто ходить на мітинги, приходить чоловік 20-30, хто не ходить на мітинги, тому що боїться, але хотів би. Ну так кратенько. Зараз окупована Білорусь де-факто просто буде не такою окупованою Білорусі, зовсім якою я нам могла бути год тому. Тому що, по сути, вона і була окупована, а ми зараз окуповані менше, ніж були. Ну, не на узровні, я не ведаю там ніяких пісулек там підписаних, а на узровні народу.
Дякую, великий Стас. Це був більше як півгодинний сеанс національного оптимізму від Стаса Карпова, дизайнера, публіциста і поета, який зі мною був з Подмінську, не у Мінську, так?
Да.
Далі. Ось, а я був у Празі, за Бугром, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Підписуйтесь на нас. Будьте зі свободою.